Существует ли дух? В данном случае слово «дух» я использую в том же смысле, в котором использовал его архиепископ Лука. Войно я Синецкий. Говоря кратко, дух – это то, что остается от человека после смерти и распада его тела. Если человек – это только тело, если никакого духа не существует, то нет свободы выбора. А если есть свобода выбора, то распад тела не обязан обозначать собою конец жизни человека. Исчезновение сознания не является логическим следствием смерти тела. Если человек – это не только тело, то конец тела не значит конец человека. Для верующего человека бессмертие духа аксиоматично. Многие авторы, например, Серафим Роуз, используют для обозначения этой остающейся после смерти сущности, бессмертной части человека, слово «душа». Мы верим, что и после смерти тела человек имеет восприятие, чего-то хочет, что-то выбирает. Выбирать – это не функция смертного тела. В научно-материалистической картине мира нет места духу, но это полбеды. Как следствие, там нет места и разуму, поскольку там нет места личной свободе выбора человека. Если человек – это только тело, то у человека нет никакой свободы выбора, есть только субъективная иллюзия свободы. Тело не способно ничего выбирать произвольно, а значит, оно вообще не способно в собственном смысле выбирать. Если от человека не остается ничего после распада тела, значит, в человеке ничего существенного не было и нет. От него просто ничего не зависит. Человек не является причиной своих поступков, но сами его поступки есть только звенья мировой цепочки причин и следствий. Это значит, человека как личности просто нет. Я как личность – это только иллюзия. Вот вывод, неизбежно вытекающий из материализма. Материалиста этот вывод не должен устрашать. Отрекшись от Бога, по сути дела, не так уж трудно отречься после этого и от всего остального. Но христианская модель человека не может признать его только пассивной деталью мироздания. Это означало бы отказ от идеи ответственности, принципиально необходимой для христианства. Потому-то христианская антропология непременно включает в себя две принципиально различные по природе составляющих – дух, душу и тело. Человек не может быть только тело, потому что тело не может обладать свободой выбора. Если человек – это только тело, то его не за что судить. А если человек – это не только тело, то смерть тела неравносильна исчезновению человека. Более того, ведь самое главное в человеке – его личность, обладающая свободой выбора и несущая ответственность перед Богом и людьми. Потому человек – это прежде всего дух, а потом уже тело. Если, допустим, в тело человека вселится иной дух, который будет говорить и действовать посредством тела человека, это будет уже совсем не та личность, хотя и в том же теле. Примеры этого феномена – одержимость, сомнамбулизм в гипнозе, эффекты множественной личности. Во всех этих случаях, с точки зрения религиозных понятий о духе, о личности, совершенно очевидно, что в теле того же человека действует кто-то иной, иной дух, иная личность. Человек не несет ответственности за то, что его тело натворило в состоянии глубокого гипнотического транса при сомнамбулизме или при одержимости. Человек может нести ответственность только за то, что позволил себе дойти до такого состояния. Но кто-то несет за это ответственность, ведь очевидно, что поведение тела в этих состояниях невозможно свести к простой телесной автоматике. Да если бы кто-то и хотел свести их к простой автоматике тела, к рефлексам, это не может удовлетворить запросам религиозной мысли. Ведь если смотреть с религиозной точки зрения, необходимо копать глубже. Все, что происходит, происходит по замыслу единого Бога. Что-то из происходящего происходит по его воле, действием его благодати. Что-то из происходящего происходит по естественным природным законам, установленным Богом, значит, тоже по его воле. Что-то из происходящего происходит по свободному волеизъявлению разумных творений Бога. Эти разумные творения и называются духами. Им дана свобода, и они несут ответственность перед Богом за свои дела. имеют свободу, они нематериальны, если взять научное понятие о материи, так как у материи нет ни свободы, ни ответственности перед Богом. Ничто в природе не происходит случайно, помимо замысла Бога. Все происходящее предусмотрено им. Все, что случается, бывает либо по его воле, либо по вине сотворенных им духов. Ничто не происходит просто так, само по себе. Потому все случающееся либо есть добро, если оно совершается по изволению Бога, либо оно есть зло, если совершается не по изволению Бога, но по вине тварей, несущих за это пред Богом ответственность. Потому если человек в глубоком трансе что-то делает, в глубоком трансе отсутствует сознание, то либо эти дела есть изволение Божие, либо это есть действие какого-то иного духа, нечеловеческого. Например, в трансе человек может рассказывать анекдоты. Если это только автоматика тела, и никакие духи тут ни при чем, то это хорошо весьма, по слову Писания. Ведь все, что делается по изволению Бога, это хорошо весьма. Эту мысль всякому православному человеку надо глубоко усвоить. Ничто не делается просто так, случайно, спонтанно, стихийно или автоматически. Но все делается либо изволением Божьим, либо изволением не Божьим. В православно-христианском религиозном миросозерцании нет места чему-то третьему, нейтральному. Материальная природа находится во власти Божией и, насколько Бог попускает, во власти сотворенных Богом духов, прежде всего людей. Человек – это прежде всего дух, а потом уже тело. Для обыденного сознания слово «дух» – это только метафора чего-то ценного, духовного в человеке. Но с позиции христианской психологии дух человека – это реальность, это реальный объект. Не лучше ли сказать субъект, живущий в теле человека и делающий человека человеком, делающий его самим собой? Именно дух-то и выбирает, когда совершается выбор. Не тело же выбирает. Тело подчиняется законам природы, у него нет выбора. Но тело подчиняется еще и духу, у которого есть выбор. Этот дуализм в христианстве неизбежен. Отрицание реальности духа, души, человека означает отрицание реальности свободы выбора, а вместе с тем ответственности, а значит и Божьего суда, а значит и самого Бога, судьи. Отрицание реальности свободы выбора означает отрицание христианского Бога. Это надо осознать. Впрочем, надо осознать и то, что обратное неверно. Отрицание христианского Бога еще не значит отрицание реальности свободы выбора. Поэтому знаменитое доказательство Канта, за которое бездомный приговорил его на Соловки, не есть логическое доказательство бытия Божия. Кант, исходя из идеи нравственной ответственности человека, доказал, что человек – это не только тело, но отсюда еще не вытекает, что есть Бог. Так же, как из отрицания Бога еще не вытекает, что у нас нет свободы выбора. Однако из отрицания свободы выбора вытекает отрицание Бога. Но для того, кто именует себя христианином, а значит признает существование свободы выбора и ответственности человека, нет иного выбора, кроме как признать, что человек не определяется законами материальной телесной природы. А значит, очевидно, что человек – это не только тело, безо всякого Канта. Значит, есть нематериальный дух у человека, а есть и иные духи, ангелы, бесы. Способность духа выбирать, самоопределяться, делает его в наших глазах феноменом исключительным, выходящим за рамки всего, что нам известно о материальной природе. В материальной природе действуют законы природы, изучаемые наукой. Там нет места выбору. Способность выбирать – это нечто сверхъестественное с точки зрения материалистической науки. Однако она вовсе не сверхъестественна с точки зрения христианства. Ведь христианство – вовсе не приписывает духу человека какой-либо божественности. Все видимое и невидимое сотворено Богом, в том числе и дух человека, и иные духи. Способность выбирать сверхъестественно только по понятиям материального мира. Для духовного мира она вполне естественна, а не сверхъестественна. В способности человека выбирать нет ничего сверхъестественного. Просто это иное естество, не та физика, к которой мы привыкли в школе, где все предопределяется формулами. Дух сотворен, и его даже можно было бы назвать тоже материей, только надо условиться, что материя этого сорта не может быть описана никакими законами природы. Дух имеет свободу самоопределения, не сводимую ни к каким законам. Способность выбирать вовсе не божественна, хотя она чуть ближе к божественной свободе, чем всецелая механистическая подчиненность законам, присущая материи как таковой, независимо от формы движения. Как бы ни был сложен человеческий мозг, в конечном итоге он лишь совокупность элементарных частиц, управляемых элементарными законами физики. И если больше ничего, кроме этих частиц, там нет, то и свободе там взяться неоткуда. Материя, она и есть материя. В человеческой способности выбирать есть некий знак, образ божества. Но это образ несовершенный. Человек выбирает из, выбирает одну альтернативу из некоторого множества, порой весьма ограниченного. У нашего выбора есть пределы и ограничения. Но как бы ни были широки эти пределы, например, возможности царя, сама их ограниченность принципиально отличает их от безграничности божественной свободы.